завершается последняя миссия американского космического корабля многоразового использования «Discovery», который вернулся на Землю после успешного двухнедельного пребывания на орбите. «Discovery», судя по формальным данным, оказался самым надежным из шести построенных в рамках программы НАСА космическая транспортная система кораблей. За 27 лет эксплуатации «Discovery» совершил 39 полетов и пробыл в космосе ровно год, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
«Discovery» получил свое имя в память об исследовательских кораблях прошлого, участвовавших в экспедициях в Арктику, Антарктику, Тихий океан с начала 17 по начало 20 века. Через 80 лет после британской экспедиции «Discovery» к Антарктиде в ряд кораблей с таким именем, которое означает «открытие», встал космический корабль, которому предстояло вместо морей исследовать небо. 30 августа 1984 года «Discovery», третий шаттл в составе космического флота США, был впервые запущен в космос. С тех пор он совершил больше полетов, чем какой-либо другой корабль. Среди рекордов – более 5500 витков вокруг Земли, преодолено более 140 миллионов миль, 4 старта за один год в 1985 году, более всего астронавтов, доставленных на орбиту, среди которых были первая женщина-пилот космического челнока Эйлин Коллинз в 1995 году и самый старый астронавт Джон Гленн в 1998. «Discovery» стал первым американским шаттлом, на котором после окончания Холодной войны полетел российский космонавт Сергей Крикалев, миссия СТС-60, 1994 год. Еще год спустя «Discovery» встретился на орбите с российской космической станцией «Мир», первым из американских шаттлов. Корабль вывел на орбиту знаменитый космический телескоп «Хаббл», космический аппарат «Улисс», предназначенный для изучения Солнца. «Discovery» использовали при строительстве Международной космической станции. И именно этот корабль дважды был избран для миссии «Возвращение в космос» после гибели шаттлов «Челленджер» и «Колумбия». И вот теперь «Discovery» уходит на покой. В первой своей миссии почти три десятилетия назад он вывел на орбиту три спутника и экспериментальную солнечную батарею. В нынешнем последнем полете «Discovery» доставил на орбиту, среди прочего, человекоподобного робота «Робонаут-2». Впереди осталось только два запуска шаттлов. В последний раз в космос предстоит подняться «Эндевору» и «Атлантису».
Рассказывал мой коллега Валентин Барышников об американских космических челноках и близящейся к завершению исследовательской программе НАСА. Я беседую с обозревателем московского журнала «Новости космонавтики» Игорем Лисовым.
Это был первый серийный корабль, потому что «Колумбия» и «Челленджер» были, по сути, опытными машинами. По тому же проекту был построен «Атлантис» и по немного измененному «Эндевор».
А чем отличаются друг от друга космические челноки?
Ну, основное отличие состояло в том, что на «Колумбии» для испытательных полетов ставили катапультируемое кресло. У нее была более сильная конструкция, которую потом облегчали на серийных машинах. Поэтому исходно она была значительно тяжелее своих собратьев. «Discovery» сразу строился по основному, скажем так, проекту. «Атлантис» был еще чуть-чуть легче, когда его выпустили. Это в первую очередь влияло на те возможности в полете, которые они имели. То есть «Колумбию» до поры до времени нельзя было пускать на полеты космическим станциям. Она просто не слишком мало груза на такую орбиту.
А «Discovery» грузоподъемный значительно больше?
Ну, не то чтобы значительно, но пара тонн в данном случае играет.
Можно ли сказать, что от этого космического ветерана продолжают с удовлетворением? Он выполнил все задачи, которые перед ним стояли? Или, тем не менее, что-то осталось недоделанным, несовершенным?
Здесь, наверное, надо говорить о системе Space Shuttle в целом. Те задачи, которые фактически были сформированы после гибели «Челленджера», она, конечно, выполнила. То есть это запуск уникальных аппаратов и строительство космической станции. Те задачи, которые возлагались на систему при ее зачатии в 1972 году, она не выполнила. Потому что речь шла о переходе полностью на шаттлы при запуске всех космических аппаратов. Речь шла о частоте полетов порядка раза в неделю и о 300 полетах за 10 лет. Это все осталось только в далеких мечтах.
В последние десятилетия уже, наверное, так скажем, шаттлы не выполняли такого количества военных задач, как в первой, там не запускали шпионские спутники и так далее.
Ну, военных полетов шаттлов было ровным счетом 9 штук, и, в принципе, это были интересные полеты. Но фактически, да, Министерство обороны от них после «Челленджера» постаралось отказаться, потому что осознала полную зависимость от очень сложной системы с людьми на борту. Собственно, они уже в 85-м году начали заказывать тяжелые ракеты «Титан-4», чтобы отвязаться от шаттлов. А по запускам гражданских спутников «Челленджер» всех очень резко отрезвил, и было решено, что люди нужны в космосе только для чего-то очень важного, а не для извоза коммерческих спутников связи.
Главные задачи, для чего эта программа создавалась и как все планировалось, оказались в значительной мере измененными.
Планировалась единая для выполнения всех задач в космосе система выведения, а также ремонта, возвращения на Землю полезных грузов. С идеей доставки всех полезных грузов в космос распрощались очень быстро. Ремонт ограничивался, по сути, только миссиями космического телескопа имени Хаббла. Возвращение тоже буквально на единичных примерах было продемонстрировано. То есть система доказала, что она все это может делать. Но выяснилось, что либо это не нужно никому, либо дешевле сделать без нее.
Когда завершится окончательная эпоха космических челноков?
Когда прекратится финансирование программы. В апреле и в июне должны слетать два последних шаттла. После этого они будут поставлены на прикол, будут выполнены некие манипуляции с кораблями, связанные с их переборкой и передачей в музее. Очевидно, будут разобраны стартовые сооружения на стартовом комплексе 39. Вот что-то новое. Если, конечно, финансовые обстоятельства позволят это что-то новое сделать.
Космическая программа задумывается, естественно, задолго до того, как первый космический корабль в рамках этой программы поднимается на орбиту. Неизвестно сейчас, как дальше НАСА планирует осваивать космос.
За последние два года эта концепция менялась не один раз, потому что в феврале 2010-го было решено, что на Луну, так как задумывалось при Буше, Америка лететь не собирается, что нужно делать некие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дальнего прицела, которые дадут свои плоды через 10 лет. И тогда можно будет сделать космическую технику нового поколения, лететь хоть на Луну, хоть на Марс быстро и более или менее дешево. Этот более или менее здравый подход, в него просто элементарно никто не поверил. И оппозиция была столь велика и в космической промышленности Соединенных Штатов, и в Конгрессе, что в этом феврале администрация отступила назад и приняла решение финансировать срочно разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, можно сказать, по классической аполлоновской схеме. Что из этого получится, никому не известно, потому что до сих пор не принят даже бюджет на текущий финансовый год Соединенных Штатов, не говоря уже о следующем.
У российской космической программы больше определенности?
Тоже не очень много, если честно сказать. То есть реально идут опытно-конструкторские работы и по новому носителю, и по новому кораблю, и по космодрому для них. Все это делается в масштабах, сопоставимых с программой «Энергия Буран», в масштабах, о которых мы лет пять назад еще не могли думать. На сколько лет это реально растянется, как легко или сложно это будет, это пока не видно. Пока не начали делать железо, трудно судить о том, насколько близко к успеху будет эта программа.
Вернусь к судьбе космического челнока «Дискавери». Вот я просматриваю сейчас список 39 полетов и отметил для себя несколько, которые, как мне кажется, такие символические, о чем могли бы в музее рассказать чуть более подробно. Это доставка на орбиту космического телескопа имени Хаббла, об этом вы упоминали, запуск зонда Улисс и полет Джона Гленна, второй полет пионера американской астронавтики, который в 98 году, если мне не изменяет память, почти 80 лет ему было, когда он совершил свой космический полет. Верно, я определяю какие-то узловые моменты в истории Discovery?
Ну, Джон Гленн, это, конечно, был в значительной мере пиаровский ход. Это даже если говорить о медицине, о медицинских исследованиях на пожилом человеке на орбите, то один эксперимент в науке не котируется. Нужна серия экспериментов, а ее не было. Запуски уникальных космических аппаратов, да, безусловно. Первые полеты после двух катастроф, психологически очень важные, да, безусловно. Активное участие в строительстве станции, да, конечно. 2-1.
Booster ignition and the final liftoff of Discovery. Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 марта я работал вместе с коллегой Валентином Барышниковым, был обозреватель московского журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Завершился последний полет американского космического корабля «Discovery». И под звуки старта этого замечательного орбитального самолета я и завершаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 9 марта. Программу подготовили и провели продюсеры